Спасибо. С новостями часа нас познакомила Евгения Мельникова. И снова несколько слов о погоде на сегодня. В северо-западных областях, начиная с юга и распространяясь на всю территорию, дожди, местами сильные, грозы, днем плюс 16, плюс 21 градус. И центральный район будет весь во власти южного циклона, который за считанные часы преодолеет расстояние от Причерноморья до центра России. Начнутся дожди ночью на юге, днем в большинстве областей сильные, максимальная температура 16-22 градуса выше нуля. В столице ночью плюс 13, плюс 15 градусов, днем дождь, местами сильная гроза, максимальная температура 18-20 градусов, ветер юго-восточный, южный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге во второй половине дня дождь, ночью и утром местами туман, температура ночью 12-14 градусов, днем плюс 19, плюс 21 градус. В Москве 8 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите. Магия чисел. Официальные и неофициальные результаты очередной амнистии в Чечне. Экологический стандарт Евро-2. Кому от него лучше в России? Крупнейшая сделка в истории торговли в Китае. Эти и другие темы, а также обзор центральной российской прессы, новости спорта и экономики. Все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира. Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос: хотите ли вы вступить в политическую партию? Мы ждем ваших сообщений на пейджер. Пишите нам, у нас есть еще целый час для ваших сообщений. В Чечне, по заявлению властей, 50 боевиков сложили оружие. Общее число сдавшихся приближается к 200. Ранее чиновники в республиканском правительстве заявляли, что в горах находится не более 100 сепаратистов. На тему работал корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
Публичность сдачи оружия и раскаяние десятков боевиков перед камерами журналистов в последнее время стали фирменным знаком премьер-министра Чечни. Ряд средств массовой информации особо подчеркивали, что прийти с покаянием люди смогли лишь после предоставления личных гарантий безопасности Рамзана Кадырова. Директор ФСБ Николай Патрушев, объявивший амнистию, таких гарантий в Чечне дать не может. Чиновников и силовиков не смущает, что число сдавшихся боевиков давно превысило ранее озвученные цифры о количестве сепаратистов. Не удивляет это и самих чеченцев. Вот как прокомментировал в интервью Радио Свобода разногласия в официальных данных руководитель фонда «Антитеррор» Руслан Мартагов.
Дело в том, что вот этим вот цифрам нужно относиться крайне осторожно. Это очень лукавые цифры. Я бы попросил вообще вот вспомнить всех тех, которые, начиная с деятельности Рамзана Кадырова, начали пачками под него сдаваться. И когда мы вот эти вот цифры суммируем, то оказывается, у нас получается сдавшихся боевиков гораздо больше, чем их было, по словам того же Рамзана Кадырова, в горах. Получается, то ли эти боевики плодятся как тараканы, то ли это все вот эти вот массовые сдачи в плен, это не более чем постановочные спектакли такие. Я думаю, что на 90% это постановка. Постановочные такие вот действия, которые призваны, значит, в глазах федерального центра подчеркнуть значимость Кадырова.
Установить число тех, кто не собирается сдаваться властям, практически невозможно. Руслан Мартагов считает, что приблизительно оценку можно дать, проанализировав слова главы государства.
Трудно сейчас сказать, сколько их осталось. Давайте мы будем лучше исходить из того, насколько изменилась ситуация. Я в этом случае хочу оперировать словами того же президента Путина, который недавно совершенно открыто заявил, кстати, кардинально противоречит своим же словам предыдущим, где-то месяц назад сделанным. Так вот, он заявил: да, Чечню надо восстанавливать, но с этим торопиться не надо, потому что не достигнут даже относительная безопасность. Вот вам и ответ, сколько осталось боевиков в горах, насколько они сильны, насколько изменилась ситуация в республике.
Говорил руководитель фонда «Антитеррор» Руслан Мартагов. Отмечу, что согласно последним данным, которые озвучил вице-премьер правительства Чечни Адам Демилханов, цитирую, «в лесу может находиться до 50 чеченцев, включая и главарей». Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
В 8:12 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной обзор российской прессы. И снова рядом со мной мой коллега Антон Жилнов. Антон, еще раз доброе утро.
Доброе утро еще раз.
И мы снова возвращаемся к первополосным публикациям.
Да, несколько социальных тем, которые освещает сегодня российская пресса. Начну с новых известий. Пока в Москве продолжали спорить о факультативном школьном курсе ОПК «Основы православной культуры», на периферии он стал обязательным предметом. С 1 сентября ОПК вводится сразу в 4 регионах. Недоумение верующих других конфессий и педагогической общественности России наталкивается на тезис о культурологическом характере новой школьной дисциплины. Об этом читайте на первой полосе сегодняшних новых известий. Здесь же материал, касающийся туризма. Взрывы на курортах Турции вызвали панику среди российских туристов. По прогнозам туроператоров, на Анталью в сентябре спрос упадет минимум на 20%. Вместе с тем, случаев отказа от уже оплаченных путевок пока немного. Туристы боятся, что им не удастся вернуть полную стоимость путевки. Взрывы не относятся к форс-мажорным обстоятельствам, и операторы формально не обязаны полностью компенсировать стоимость поездки. Это материал новых известий. Об этом также пишут сегодня «Известия» и «Время новостей». Газета «Известия» также пишет сегодня о научной сенсации. Исследователи из Университета Иллинойса, США, создали молекулу, которая запускает процесс саморазрушения опухолевых клеток. Это еще одно достижение в наиболее перспективном направлении мировой онкологии – поиске средств, которые убивали бы раковые клетки, но не причиняли вреда здоровым. У российской науки на этом пути есть тоже свои достижения, сообщают «Известия». Научная тема присутствует сегодня и в другом первополосном материале издания. Возможности современной медицины, искусственное оплодотворение и суррогатное материнство дают бездетным людям шанс иметь своих детей. Но несовершенство законодательства в этой области заставляет людей проходить через все круги ада, пишут «Известия». Российская газета публикует сегодня на первой полосе интервью с министром транспорта Игорем Левитиным. Естественно, беседа посвящена проблемам безопасности российской авиации. О безопасности сообщается и в материале «1 сентября милиция возьмет под охрану все детские учреждения». С 1 сентября по директиве министра внутренних дел России Рашида Нургалиева все, без исключения учебные и детские заведения, должны быть взяты под плотную милицейскую опеку. Вчера первый заместитель министра Александр Чекалин отправился в командировку по регионам, чтобы проверить, что сделано и как обеспечена безопасность школ. О теме культуры. Российская газета выносит на первую полосу статью о том, что Пекинская международная книжная ярмарка, где Россия в этом году почетный гость, открывается сегодня. Также на первой полосе издания опубликована статья Михаила Швыдкова, посвященная юбилейной дате. Сегодня мы отмечаем 250-летие Российского государственного театра. На эту же тему написан и комментарий театрального обозревателя газеты «Коммерсант» Романа Должанского. Он опубликован, соответственно, в сегодняшнем «Коммерсанте» в разделе «Культура».
Спасибо. С обзором центральной российской прессы нас продолжает знакомить Антон Жилнов. 8:15 в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Российская партия жизни, Родина и партия пенсионеров объявили об объединении. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отверг требования Совета Безопасности ООН свернуть к 31 августа работы по обогащению урана. Израиль надеется в скором будущем снять воздушную и морскую блокаду Ливана. В Севастополе из-за мощного циклона без электричества оказалась половина микрорайонов. В парламенте Эстонии все 3 тура выборов президента страны закончились безрезультатно. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 11:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» час прессы. Новое украинское правительство и перспективы экономики страны. В программе участвуют журналисты украинских экономических изданий. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода». 8:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И вернемся к футболу, если можно, поподробнее о назначении о новом главном тренере «Динамо».
Вчера прошло собрание акционеров футбольного клуба «Динамо», и на нем был утвержден должность главного тренера московской команды Андрей Кобелев. Напомню, что Андрей был исполняющим обязанности главного тренера, и под его руководством в последних трех турах чемпионата России «Динамо» одержало две победы. Кроме того, на этом собрании директором клуба вновь был избран Алексей Федорычев. Во вторник после неформального совещания Лиги профессионального футбола Италии с несколькими президентами клубов, президент Лиги сеньор Моторезе официально объявил о датах начала очередного футбольного сезона. Серия «Б» проведет первый тур в субботу, 9 сентября, а серия «А» стартует в воскресенье, 10 сентября. В заключительном матче первого тура чемпионата Испании по футболу обладатель Суперкубка УЕФА Севилья на своем поле разгромила Леванте 4-0. Хет-трик на счету бразильского нападающего Севильи Кепы. По дорогам Испании проходит последняя в сезоне крупная веломногодневка «Вуэльта». Победителем четвертого этапа во вторник стал немец Эрик Цабель, опередивший на финише норвежца Тора Хусхофта и француза Жана Патрика Назона. Лидерство в общем зачете сохранил Хусхофт. По 27 секунд проигрывает ему Цабель и австралиец Стюарт О'Грейди. В Италии в Неаполе стартовал четвертый чемпионат мира по плаванию на открытой воде. В первый день были разыграны два комплекта наград на дистанции 5 километров. У женщин первое место заняла россиянка Лариса Ильченко, второй финишировала Полиана Акимото из Бразилии, третий немка Бритта Камрау. У мужчин чемпионом мира стал немец Томас Лурц, серебряную медаль выиграл американец Чарльз Петерсон, бронзовый итальянец Симона Эркали. В Японии на чемпионате мира по баскетболу среди мужских команд во вторник определились первые участники полуфиналов. Сборная Испании одержала уверенную победу над командой Литвы 89-67, и ее соперником в полуфинале будет команда Аргентины, которая вчера также с большим преимуществом 83-58 обыграла сборную Турции. Два других полуфиналиста определятся сегодня в матчах Греция-Франция и США-Германия. Также на сегодня запланировано большое количество матчей в Нью-Йорке на последнем сезоне теннисном турнире серии «Большого шлема» в открытом чемпионате США. Вчера там все встречи были отложены из-за дождя. На веломногодневке «Вуэльта» сегодня состоится пятый этап протяженностью 178 километров между Пласенсией и Ла-Каватилией. И это будет первый горный этап, который может значительно изменить положение в общем зачете.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова. С 1 сентября в России должен был вступить в силу запрет на ввоз подержанных зарубежных автомобилей, не соответствующих экологическому стандарту Евро-2. Однако в правительстве не успели подготовить все необходимые документы, и потому временные правила ввоза в страну подержанных иномарок, установленные в апреле, будут действовать до конца сентября, а может быть и дольше. Полный переход на стандарт Евро-2 мало что изменит в нынешней структуре российского автомобильного импорта, но приведет к постепенному исчезновению целого сегмента автомобильного рынка в России. Тему продолжит Сергей Сининский.
Если иметь в виду ввозимые в Россию подержанные иномарки, то в контексте введения стандарта Евро-2 речь идет о машинах со сроком эксплуатации примерно 9, 10, 11 лет. Но после введения в 2004 году повышенных таможенных пошлин на такие машины, их доля на российском рынке уже резко сократилась. Управляющий директор инвестиционной компании AG Capital Александр Агибалов.
Действительно, после введения в 2004 году повышенных пошлин, доля эта резко упала. На данный момент я не думаю, что она более 5% от всех возимых подержанных автомобилей, то есть это составляет около 15-20 тысяч автомобилей в год.
Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Гайрат Салимов.
Надо отметить, что в основном это были малолитражные автомобили, поскольку они уже облагались достаточно значительным налогом по кубическим сантиметрам. В принципе, я думаю, что эти машины в основном конкурировали со стандартной классикой автовазов. Сейчас, на данный момент, предложение в этом сегменте в новых машинах уже почти не осталось. После того, как были закрыты сборочные производства АКИ, я думаю, что это остался только АвтоВАЗ. В принципе, других производителей в этом сегменте уже нет.
Целый сегмент российского рынка автомобилей стоимостью от 4 до 5 тысяч долларов. Еще недавно он был представлен в основном либо значительно подержанными иномарками, либо так называемыми классическими моделями АвтоВАЗа. Но какие именно автомобили могут остаться на нем, скажем, к концу 2007 года? Как сложится судьба этого сегмента сегмента автомобильного рынка в России. Аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Илья Макаров.
По результатам 2005 года вся классика у нас представляла где-то 14% от общего рынка. То есть это 240 тысяч автомобилей при общем объеме рынка где-то 1 700 000. Можно сказать со 100% уверенностью, что сегмент этот будет однозначно падать. А вообще классика будет выпускаться где-то до 2007 года, а в дальнейшем будет, конечно, заменена на более современные автомобили.
Александр Агибалов.
В принципе, все вот эти ограничения по ввозу подержанных автомобилей влияют на стоимость малобюджетного автомобиля. Класс 4.6, 4.7, он просто повышается со временем. Соответственно, со временем все вот эти вот нормы, они вызывают более активное развитие вторичного рынка автомобилей. То есть, в принципе, весь этот дефицит ввоза будет покрываться за счет того, что будет происходить более активная перепродажа автомобилей на внутреннем рынке.
Перепродажа тех машин, которые здесь и покупались, как новые или почти новые. Гайрат Салимов.
Я думаю, что в действительности альтернативы среди новых машин автомобилям такой ценовой категории сейчас почти не осталось. Даже автомобиль АвтоВАЗа с каждым годом дорожает. И в принципе, мне кажется, что это просто приведет к общему удорожанию автомобилей на рынке, поскольку отсекается достаточно дешевая часть.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики инвестиционных компаний по автомобильному рынку России. Александр Агибалов, управляющий директор компании AG Capital, Гайрат Салимов, компания «Тройка Диалог» и Илья Макаров, компания «Антанта Капитал».
С экспертами беседовал Сергей Сининский. 8:22 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Соединенные Штаты готовы ввести односторонние санкции в отношении Ирана. Критики президента Буша быстро забыли уроки истории, предупреждает министр обороны США. Доходы каждого восьмого американца ниже официального уровня бедности. Обо всем этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты готовы ввести односторонние санкции против Ирана, если он не прекратит обогащение урана. Об этом заявил посол США в ООН Джон Болтон. Через 3 дня истекает очередной крайний срок, данный Советом Безопасности Тегерану для замораживания ядерных работ. Но, как и прежде, иранские власти настаивают на том, что никто не может лишить их законного права заниматься исследованиями в области мирного атома. Может ли заявление американского посла в ООН означать, что терпение Вашингтона иссякло и Соединенные Штаты готовы к действиям даже в одиночку? Я задал этот вопрос американскому политологу, сотруднику фонда наследия Джеймсу Филлипсу. Я думаю, посол Болтон, говоря о возможности введения односторонних санкций против Ирана, реалистично оценивает как почти несбыточную вероятность того, что Совет Безопасности предпримет действенные меры по пресечению ядерных планов Ирана. Главная причина – Россия и Китай, друзья и экономические партнеры Ирана, с их правом вето защищали Тегеран в ООН в прошлом. Они даже сейчас, несмотря на вызывающие действия иранских властей, готовы выхолостить любые санкции, предлагаемые США и европейцами. Поэтому Болтон, на мой взгляд, попросту предупреждает, что если Совет Безопасности не сможет принять действенных решений, то Соединенные Штаты и их союзники оставляют за собой возможность прибегнуть к санкциям вне рамок Совета Безопасности. Но подобные заявления наверняка дадут повод оппонентам США упрекнуть Вашингтон в том, что он без нужды обостряет ситуацию. Ведь Россия не отвергает идею санкций. Насколько я понимаю, администрация Буша считает, что она получила заверение со стороны России, Китая и некоторых других стран в том, что они готовы прибегнуть к неким санкциям в случае отказа Ирана немедленно прекратить обогащение урана. Но проблема в том, что такие санкции, скорее всего, окажутся беззубыми, а не лишь предоставить Тегерану желанное время для продолжения ядерных работ. Действительно эффективными могут быть санкции, которые отразятся на экономическом положении Ирана. Запрет на иностранные инвестиции, отказ в кредитах, прекращение экспорта оружия и технологий двойного использования. Но я боюсь, такие санкции неосуществимы, поскольку Россия и Китай как раз являются крупнейшими экспортерами этой продукции в Иран. Это был американский политолог Джеймс Филлипс.
Во вторник министр обороны США Дональд Рамсфелд в необычайно жестком даже для него тоне обвинил противников войны в Ираке и других критиков администрации Буша в США и мире в моральной и интеллектуальной близорукости. Слово Яну Рунову.
Выступая перед многотысячной аудиторией ветеранов войн на съезде американского легиона в городе Солт-Лейк-Сити, Рамсфелд сказал, что мир столкнулся сейчас с новым типом фашизма, а те, кто не понимают этого, напоминают наивных пацифистов 30-х годов прошлого века,
века, которые верили в возможность умиротворить нацистов. Министр обороны Соединенных Штатов напомнил слова Уинстона Черчилля, сравнившего попытки ублажить Гитлера с попытками накормить крокодила в надежде, что кормящего он проглотит последним. «Можем ли мы, — спросил Рамсфельд, — позволить себе поверить, что озверевших экстремистов тем или иным способом можно ублажить? Можем ли мы позволить себе вернуться к саморазрушающей идее, будто сама Америка, а не ее враги, истинный источник мировых проблем?» Политолог и международный консультант по вопросам обороны Джон Керри так прокомментировал выступление Рамсфельда. «Я думаю, мы приближаемся к критическому, поворотному пункту в американской политике, и параллель с настроениями в Америке конца 30-х, начала 40-х годов прошлого века вполне правомерна. Сейчас тоже есть довольно большая группа политиков, как среди демократов, так и среди республиканцев, которые говорят, что надо махнуть рукой на Ирак и поскорее вывести оттуда наши войска. Но президент Буш и министр обороны Рамсфельд считают, что уйти сейчас из Ирака – это значит проиграть войну с терроризмом и отдать исламофашистам весь мусульманский мир». Рамсфельд подверг также критике американскую прессу, которая концентрируется на негативных аспектах американской политики, игнорируя позитивные. Сенатор-демократ Джек Рид заметил на это, что Рамсфельд смещает акценты, обвиняя в непатриотизме тех, кто критикует его лично. Во вторник, 29 августа, на съезде Американского легиона выступила также госсекретарь Кондолиза Райс в плане выступления перед ветеранами президента Буша.
Рассказывал я, Андрунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 30 августа, среда, у микрофона Никита Татарский. Далее вы услышите. Крупнейшая сделка в истории торговли парниковыми квотами в Китае. Очередной перенос запуска «Атлантиса». Реальная политика. Инцидент с представителями молодежного яблока в Москве. Также мы предложим вашему вниманию новости науки и экономики, обзор российской прессы. Я напоминаю вопрос, с которым мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. Хотите ли вы вступить в политическую партию? О том, как на этот вопрос отвечают жители Пскова, вы узнаете буквально через 5 минут. И у нас есть еще одно сообщение. Нынешние партии не смогли серьезно проанализировать развитие страны хотя бы за 100 лет и наметить выход из критического положения почти во всех областях. Вместо отношения доброго учителя и доктора, обессилевший от экспериментов русский народ, бесстрастно кидают в новый водоворот, пишет наш слушатель по имени Дмитрий. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Сегодня в эфире «Радио Свобода» в час дня программа «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. Тема программы «Нестандартные задачники по математике» или «Как математика помогает истории». Гость в студии, автор «Нестандартных задачников по математике», заведующий отделом поддержки электронных библиотек Российской государственной библиотеки Борис Перли. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Селимжинском районе Амурской области после проливных дождей резко повысился уровень воды в реках. Повреждены дороги, мосты и линии телефонной связи. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. В Петербурге сегодня состоятся похороны членов экипажа самолета Ту-154, разбившегося 22 августа под Донецком. В Ингушетии в городе Малгобек тяжело ранен следователь прокуратуры Ибрагим Яндиев. По дому, где живет Яндиев, был открыт огонь из пистолета. Власти Чечни объявили о добровольной сдаче 49 боевиков, среди которых есть известные полевые командиры. Лидер Российской партии жизни Сергей Миронов объявил об объединении с партией Родины и партией пенсионеров. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отверг требования Совета безопасности ООН свернуть к 31 августа работы по обогащению урана. Израиль надеется в скором будущем снять воздушную и морскую блокаду Ливана. Об этом заявил министр обороны Израиля Амир Перец после встречи в Иерусалиме с генеральным секретарем ООН Кофи Ананом. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики вновь выступил с призывом распустить все вооруженные группировки в стране. Призыв прозвучал после того, как в городе Дивания в боях между правительственными войсками и шиитскими повстанцами погибли 73 человека. В Афганистане в бою с военнослужащими сил коалиции убито не менее 18 талибов, потерь среди военных нет. Президент США Джордж Буш посетил во вторник Новый Орлеан, разрушенный год назад ураганом Катрина. Космический корабль «Атлантис» решено вернуть на стартовую площадку, поскольку приближающийся к Флориде тропический ураган ослабел. Запуск, который уже дважды откладывался, состоится не ранее 6 сентября. В парламенте Эстонии не все три тура выборов президента страны оказались безрезультатными.
И несколько слов о погоде на сегодня. В столице ночью 13-15 градусов, днем дождь, местами сильный, гроза, максимальная температура 18-20 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный и южный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду. В Санкт-Петербурге во второй половине дня дождь, ночью и утром местами туман. Температура ночью плюс 12, плюс 14 градусов, днем 19-21 градус выше нуля. 8:32 в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. В Москве во время проведения пикета у здания управы Головинского района вчера были задержаны несколько активистов молодежного движения партии «Яблоко». Молодежь протестовала против произвола избирательных комиссий в отношении кандидата «Яблочника». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Несколько активистов молодежного «Яблока» с плакатами и флагами вышли к зданию управы Головинского района. Участники санкционированной акции считают, что предвыборная кампания по выборам депутатов муниципальных собраний проходит в Головинском районе с нарушениями в отношении оппозиционных кандидатов. Избирательная комиссия в понедельник отстранила от выборов кандидата «Яблочника» Семена Бурду. Ему отказали в регистрации подписных листов, хотя, по мнению «Яблочников», собранные подписи уже были признаны действительными. Поддержать Бурду вышли молодые «Яблочники» и заместитель руководителя партии Сергей Митрохин. Однако у здания управы «Яблочники» столкнулись с районными милиционерами, рассказывает лидер молодежного «Яблока» Илья Яшин.
Милиция повела себя очень агрессивно. С самого начала потребовала покинуть территорию управы, ссылаясь на свое внутреннее распоряжение. Якобы нельзя проводить никакие акции на территории управы. Естественно, незаконное требование милиции мы выполнять пытались, тогда милиция применила силу. Меня попытались задержать первым, два сотрудника милиции скрутили мне руки, попытались душить и стали меня тащить в сторону милицейской машины. Депутат Московской городской думы Митрохин попытался этому воспрепятствовать, после чего получил удар по лицу. Подъехало подкрепление милицейское, вот, и начали просто всех вязать, кому-то удалось убежать, но несколько активистов все-таки было задержано. Мне удалось все-таки убежать, потому что после того, как меня посадили в милицейскую машину, мне удалось оттолкнуть милицейского стажера и убежать из милицейской машины и, в общем, скрыться. Была обыкновенная, типичная акция протеста. Мы планировали развернуть флаги и плакаты и скандировать лозунги, направленные против коррупции в территориальной комиссии в управе Головинского района.
Они как-то объясняли свое поведение такое агрессивное?
А единственное, на что ссылались, на свое внутреннее распоряжение, которое вот якобы им предписало начальство, которым якобы никто не имеет права проводить никаких акций на территории управы. И наши аргументы о том, что закон и наше абсолютно законное разрешение на митинг имеет высшую юридическую силу по сравнению с их внутренним распоряжением, на них никакого впечатления не производило.
Рассказывал лидер молодежного «Яблока» Илья Яшин. Яблочники уверены, что истинными причинами отстранения от выборов Семена Бурды является сведение с ним личных счетов со стороны главы Головинской управы Николая Шемякина. Чиновник не может простить Яблочнику выявление фактов коррупции в районной управе и защиту прав местных жителей. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
И в продолжении темы этого репортажа с вопросом «Хотите ли вы вступить в политическую партию?» корреспондент «Радио Свобода» Анна Липина обратилась к жителям Пскова.
Я думаю, что если бы это вступление повлияло бы каким-то образом, изменило бы мою личную жизнь и жизнь сограждан моих, я была бы, наверное, рада это сделать. И даже, наверное, с удовольствием бы это сделала.
Нет, совершенно нет. Хотел еще в советское время, но там для карьеры нужно было быть коммунистом. А сейчас без разницы. Я был комсомольцем, а потом все распалось и все. Ну, когда буду, может быть, дай бог, большим начальником, там видно будет. А так, в качестве политической, это не хочу.
Нет, потому что не имею нужды в ней.
Я привыкла всего сама добиваться, потому что надежды только на себя и никого больше.
Нет, ответственность большая. Надо делать для народа что-нибудь. Политика все-таки тяжелый труд.
Более возраст такой хочется. Как-то отдыхать, да? Ну, как-то развлекаться, это, да, много времени отнимает.
Нет, я стараюсь быть далек от политики.
Когда-то, очень давно, в коммунистическую.
Начало 90-х, конец 80-х. Закрыла государство коммунистической партии, не успела.
А зачем это вам?
Нет, я на такие вопросы не отвечу.
Нет. Нет, не интересно, у меня другие интересы.
Нет, не уверен в эффективности любой партии. А? Она слаба очень сейчас.
Никогда не хотела. А я аполитична. Я спокойно. Ну вот знаете, аполитична, и все, меня никогда никакая партия не привлекала.
И просто.
Наверное, не задумывалась, нет. Но занимаюсь своим девичьим. Остальное мне извините.
Нет. А зачем? Единая Россия, что ли? Нет, не хочу. Сразу смысл какой?
Нет. По-моему, без политики проще. Мне кажется, такое грязное дело. Нет.
Я вообще человек аполитичный. Поэтому нет. Потом вступить, вы знаете, во что можно? Вот. А поэтому вступать не хочется.
Сейчас так очень много партий самых разнообразных. Все что-то обещают. У всех довольно сложные, запутанные программы. Разобраться довольно сложно. Да, честно говоря, и как-то и времени на это на все нет. Если было бы что-то такое простое, понятное, простым людям обыкновенным, мне кажется, что это было бы интересно.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос: хотите ли вы вступить в политическую партию? Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
И у нас есть еще одно сообщение с ответом на этот же вопрос. Теперь у наших пенсионеров все есть: жизнь, родина, союз, доверие. Недостает только деньжат, пишет наш слушатель по имени Константин.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Выбросы метана со дна океана были причиной периодов потепления на Земле. Японские ученые заставили бактерии вращать мотор. Подробнее об этом и о многом другом в выпуске новостей науки.
Калифорнийские климатологи обнаружили, что одной из главных причин ряда глобальных потеплений на Земле в прошедшей эпохе были выбросы метана со дна океана. Ученые проанализировали состав осадочных пород теплых эпох в истории Земли. Оказалось, что эти отложения содержат в 3 раза больше производных нефти, чем отложения соседних по времени эпох. Вместе с нефтью со дна океана выделялся и горячий метан, который поднимался на поверхность морей и попадал в атмосферу, увеличивая ее температуру и создавая парниковый эффект. Это, в свою очередь, еще больше увеличивало количество метана за счет его выделения болотами и тундрами. Работа американских ученых позволяет лучше понять механизмы смен температурных режимов Земли. Беспилотный зонд-разведчик Европейского космического агентства «Марс-экспресс» обнаружил в атмосфере Марса высотные облака, подобные серебристым облакам Земли. Они формируются на высоте около 100 километров. Серебристые облака Марса состоят из кристаллов углекислоты. Температура марсианской атмосферы на такой высоте составляет минус 196 градусов Цельсия. В этих условиях углекислый газ становится твердым. Центрами кристаллизации углекислоты в облаках служат мельчайшие пылинки. Они были зарегистрированы в разреженной атмосфере Марса на высоте выше 60 километров. Раньше на Марсе были известны только низкие облака, плавающие у поверхности планеты. В Токио ученым впервые удалось заставить бактерии вращать вал миниатюрного мотора. Для этого био-нанотехнологи использовали крайне подвижные бактерии Mycoplasma mobile, которые при собственной длине в 1 микрометр могут двигаться со скоростью до 2 сантиметров в час. Микробы вращали 20 тысяч кварцевых роторов на силиконовом чипе. В перспективе исследователи собираются использовать бактерии призраков с разрушенной ДНК в микроскопических насосах или в технических устройствах для генерации небольших токов. Запуск шаттла НАСА «Атлантис», запланированный на вторник, 29 августа 2006 года, перенесен на более поздний срок из-за тропического шторма Эрнеста, надвигающегося на восточное побережье США. Шторм должен достичь космического центра имени Кеннеди 30 августа. В настоящее время шаттл, который был уже готов к вылету, демонтируют и перемещают в ангар. Экипаж продолжает предполетные тренировки.
Выпуск новостей и науки представила Ольга Орлова. 8 часов 41 минута в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора российской прессы. И снова рядом со мной мой коллега Антон Жилнов. Антон, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
И вот в Петербурге сегодня состоятся похороны членов экипажа Ту-154, разбившегося 22 августа под Донецком. Насколько мне известно, в газете «Газета» опубликован комментарий о том, как российское телевидение освещало эту трагедию. Если можно, остановитесь на этом поподробнее.
Да, уроки сплочения. Так называется комментарий обозревателя газеты «Газета» Натальи Киварковой. «Самолет упал, все погибли, всех похоронили. Громадная медиамашина, вооруженная этим неопровержимым фактом, битую неделю вела бой без правил. Ради чего вели бой телеканалы, и еще можно предположить, допустим, ради рейтинга, то есть денег. А вот с кем бой – вопрос куда более трудный. Пожалуй, такой пляски на костях родной ТВ еще не устраивало. Даже «Нордост» и «Беслан» освещались в куда более щадящем режиме, хотя там и враг был, и противоборство, и спасение уцелевших. Тут же мы видим многократно прокручиваемую схему падения самолета. То молния его поразит, то падает он листом, то так горит, то эдак. А закадровый голос энергично вещает: 45 детей погибли, все пассажиры сгорели. Вот родственники, пораженные горем. 20 секунд эфирного времени ползет слеза по щеке матери. 10 секунд на всех каналах горит свеча. Спины священника, нестройное пение, дым кадил. Корреспонденты нервно спрашивают святых отцов, как идет духовная помощь. Психологи носятся от группы родных в Пулково к тем, кого доставили на место гибели. Стольким уже помогли, стольким не удалось помочь. Журналисты идут по следу, ищут, кто окопался у себя дома, кто замкнулся в своей беде. Странное препарирование картины горя. Сколько тел идентифицировано и куда останки перевезены для опознания? Как идет ход генетической экспертизы? Зачем это все, если родные точно знают, кого они потеряли? Ведь не с поля боя ведется репортаж. Ни на войне погибли, ни под бомбами, ни расстреляны врагом и ни под снайперским огнем полегли. Ни беженцы. Все имена известны, все пассажиры зарегистрированы. Зачем демонстрировать страшную техногенную катастрофу так, как будто это война? Ющенко объявил траур, Россия тоже объявила. При этом и на Украине, и в России все, что надо, продолжало веселить народ. Стриптиз, карусели, ресторанный музон. Интересно, кстати, почему Украина, сбившая российский самолет, летевший из Израиля в октябре 2001-го, траура тогда не объявляла? И почему Россия не объявляла траура по 65 азербайджанцам и прочим нероссиянам, погибшим весной под руинами Бауманского рынка? На эти вопросы телевидение ответов не дает, оно их и не ставит. Вместо этого нам демонстрируют людское семейное горе так, как не было принято в России еще совсем недавно. Инстинкт нормального человека – тихо поплакать вместе со своими, родными, соседями. Так показанное горе родит только живую радость. Живы и слава Богу. Нам хотят внушить тревогу за наших сограждан в некоем странном импортном исполнении. Нас учат, учат на наших же детях. Сегодня день флага, завтра траур. Это статья Натальи Киварковой в газете «Газета».
Спасибо. С обзором центральной российской прессы сегодня в течение утренней программы нас знакомил Антон Жилнов. 8:45 в Москве. А теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Коллегия присяжных вынесла вердикт Игорю Губкину, члену леворадикальной организации «Реввоенсовет». Кофи Аннан на переговоры с Эхудом Ольмертом будет добиваться от Израиля снятия воздушной и морской блокады Ливана. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отверг требования Совета Безопасности ООН свернуть к 31 августа работы по обогащению урана. В Ираке вчера жертвами нападений стали 9 человек. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Восемь часов 46 минут в Москве. Утреннюю программу продолжит экономический обзор.
Министерство экономического развития и торговли России предлагает выделить 1 миллиард рублей, то есть 37 миллионов долларов, на софинансирование успешных региональных программ поддержки малого бизнеса. Сейчас из федерального бюджета регионы получают дотации на создание бизнес-инкубаторов, венчурных фондов, на микрокредитование малого бизнеса, а также на поддержку экспортеров. Ожидается, что конкурсы по этим четырем направлениям, на которые в целом за счет бюджета будет потрачено 2 миллиарда рублей из 3 миллиардов запланированных на 2006 год, завершатся к началу октября. Конкурсы по новому, пятому направлению могут состояться в октябре-ноябре. Российская нефтяная компания «Лукойл» и крупнейший в Словении розничный продавец топлива компания «Петрол» создадут до конца 2006 года совместное предприятие по продаже нефтепродуктов в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. В его уставный капитал будут внесены активы, которыми партнеры уже владеют в Словении, Хорватии, Боснии, Сербии и Македонии. По планам, доля «Петрол» в совместном предприятии составит 51%, «Лукойла» – 49%. Крупнейшая сделка в истории международной торговли квотами на выброс парниковых газов заключена в Китае. Всемирный банк и 11 компаний стран Европы и Азии выплатят правительству Китая 1 миллиард долларов для финансирования модернизации двух крупных химических комбинатов в провинции Цзянсу на востоке страны. По ее завершении объем выбросов этими комбинатами газов в атмосферу сократится в несколько раз. Сэкономленные таким образом квоты и получат компании, предоставляющие 3/4 всей суммы сделки. Среди них банки и торговые компании, действующие на этом рынке, а также крупные энергетические компании из Германии, Испании и Японии. Квоты, полученные в Китае, позволят им компенсировать нехватку собственных лимитов на выбросы парниковых газов, установленных в соответствии с требованиями Киотского протокола. Китай уступает по объемам выбросов этих газов только Соединенным Штатам. Обе стороны отказываются пока присоединиться к Киотскому протоколу, отдавая предпочтение программам добровольного сокращения эмиссии парниковых газов промышленными компаниями.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Я напоминаю, что официальный курс рубля, установленный Центробанком на 30 августа, составляет 26 рублей 74 копейки за доллар США и 34 рубля 30 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар 28 центов. И снова к главной теме утреннего эфира. В России активизируется процесс партстроительства. О перспективах тройственного союза партии «Родины, жизни и пенсионеров» ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с Михаилом Делягиным, директором Института проблем глобализации, бывшим председателем Совета по идеологии партии «Родина». Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Ожидали ли вы вот сегодняшнего события, слияния трех столь разных партий?
Именно сегодня его, конечно, не ожидал. А что процесс пойдет, было очевидно уже в момент, когда объявили о грядущем слиянии ПАРЖИ, то есть партии «Жизни» и «Родины». Потому что было ясно, что слишком много политического мусора накопилось на левом фланге, и его будут складывать в одну общую компостную кучу. Было очень много проектов администрации президента, когда создавали разного рода спойлеры для КПРФ, чтобы они отбирали у коммунистов понемножечку голосов. Но все эти спойлеры будут складываться в кучу. Я думаю, мы там увидим и Кишинина, и Народную партию, и какую-нибудь забытую уже ВКПБ имени товарища Тихонова, это Всероссийская компартия будущего, и что-нибудь еще. Специалисты насчитали чуть ли не 11 таких политических трупов, и их сейчас будут пытаться гальванизировать и заставлять их соединяться.
Член президиума партии «Жизни» сенатор Людмила Нарусова приветствует случившееся.
Прежде всего, я хочу сказать несколько слов о целесообразности объединения партии «Жизни», партии «Родина», обновленной, подчеркиваю, ее части, и партии пенсионеров, которая действительно набирает в последнее время достаточно большие очки. Такой союз этих трех партий мне представляется весьма целесообразным, потому что, во-первых, он охватывает довольно широкий спектр электоральных пристрастий, во-вторых, те лозунги, лозунги, под которыми она идет, и те программы, которые имеют, абсолютно жизненные, абсолютно адекватные современным потребностям дня.
Ну, естественно. Во-первых, попробовала бы госпожа сенатор возразить против мнения своего председателя. Прецеденты были, и люди получили неприятности достаточно быстро по чисто административной линии. Во-вторых, для Поржи это действительно очень выгодно, потому что речь-то идет не о слиянии, а о поглощении. Такая маленькая путаница. Знаете, как в корпоративном анекдоте волк спрашивает красную шапочку, ну как, мы будем дружественно сливаться или недружественно поглощаться? Дело в том, что по закону о политических партиях, а политические партии вот так вот объединяться, как Единая Россия с Отечеством в свое время, не могут. Либо они, все сливающиеся партии, должны самораспуститься, потом объединяться заново, либо часть партии будет самораспускаться и вступать, и их члены будут вступать в единую оставшуюся на каких-то основаниях. И ясно, что поскольку административный ресурс принадлежит Поржи целиком, то она будет основой объединения, будет самораспускаться и Бабаковские ошметки Родины, и кастрированная после изъятия из политической жизни Гартунга партия пенсионеров, и все остальные политические трупы, они будут самораспускаться, просто другого метода нету.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». Ну а утреннюю программу продолжает передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о новых данных об уровне бедности в Соединенных Штатах. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалов. Подавляющее число американцев считает, что этнический признак должен быть одним из основных критериев во время досмотра пассажиров в аэропортах. Неожиданно для социологов 60% опрошенных поддержали идею, громко осуждаемую американскими правозащитными организациями. Охрана аэропортов должна выявлять среди пассажиров выходцев с Ближнего Востока и досматривать их с особым тщанием, считает большинство американцев. Лишь 37% респондентов отвергли эту идею. Готовность большинства поступиться одним из постулатов политкорректности, то есть не выделять людей по расовому признаку, видимо, отчасти объясняется тем, что 62% опрошенных ожидают, что США станут объектом террористического нападения в ближайшие месяцы. Таковы результаты опроса, проведенного социологическим институтом университета Квиннипек. Представители американских мусульманских организаций предупреждают, что такие настроения могут лишь разжечь антиамериканские чувства среди американских мусульман. Ожирение приобретает все более явные черты эпидемии, предупреждают американские эксперты. Население 31 штата прибавило более 1% в весе за последние 3 года. Около 30% взрослого населения Миссисипи, например, официально отнесено к категории тучных людей. Это всеамериканский рекорд. Самыми поджарыми стали колорадцы. Интересно, что в пятерке самых неблагополучных штаты с наименьшим доходом на душу населения. Впрочем, если и существует некая главная причина эпидемии ожирения, она остается загадкой. Ну а пока специалисты призывают власти прибегнуть к более действенным стимулам, чем советы о правильной еде для пропаганды здорового стиля жизни. Работодателям, по им словам, стоит подумать об оплате членства своих работников в спортивных залах. Медицинская страховка должна покрывать расходы на участие в оздоровительных группах. А городам стоит сооружать больше пешеходных и велосипедных дорожек, чтобы дать людям возможность хотя бы просто пройтись пешком. Если ожирение в самом деле болезнь бедных, то у Соединенных Штатов, видимо, есть надежда остановить ее распространение. Согласно только что опубликованным данным, 1 из 8 американцев живет ниже черты бедности. К этой категории сегодня отнесены 37 миллионов людей. Человек попадает в нее, если его ежегодный доход ниже 10 тысяч долларов. Повод для оптимизма заключается в том, что число бедных в стране не увеличивается последние 2 года. Как борется с бедностью правительство и общество, рассказывает Владимир Морозов.
До 1996 года федеральное правительство щедро выплачивало пособие для малоимущих, welfare, которое можно было получать практически всю жизнь. Но 10 лет назад под давлением республиканского большинства в Конгрессе была проведена реформа. Срок получения пособия ограничили. Миллионы людей, в том числе одиноких матерей, были вынуждены работать. Кое-кто боялся, что число малообеспеченных резко возрастет. Этого не произошло. Более того, за 10 лет их доля сократилась с 13,7% до 12,6%. Это немного, но процесс, что называется, пошел. В 1996 году пособие для малоимущих «Welfare» получали 4 миллиона 400 тысяч человек. Сегодня меньше 2 миллионов. Вот как работает одна из таких учебных программ.
The notion of living beyond our means has been demonstrated by the federal government.
Как жить непосредством, нам показывает федеральное правительство. Оно живет в долг, как и многие американцы с приличным доходом. Но с нашей помощью малообеспеченные люди учатся беречь деньги.
Poor people could and would save. They will do what the rest of us are not doing.
Директор программы помощи малоимущим города Тулса, штат Оклахома, Стивен Даун, рассказывает, что специально для малообеспеченных в банках города открыты счета, которые называются Individual Development Account. Если вы кладете на счет $20 с обязательством потратить их на покупку дома, создание или развитие бизнеса, то вам добавляют на счет ровно $20. Кладете 200, добавляют 200. Откуда берутся эти добавочные деньги? Их дают федеральное и местные правительства, а также частные организации, говорит Майкл Феррилл. Для людей, которые мало зарабатывают, это просто находка. Мы стали откладывать в банк сколько могли, $62 50 центов в месяц, и нам на счет клали ровно столько же. У Майкла и Дон Феррилл четверо детей. Вот как экономила семья деньги. Я перестала покупать даже уцененные вещи. Просила друзей и знакомых отдавать нам то, что им не нужно. Набрать $62.50 было очень трудно. Зато через год у них накопилось достаточно денег, чтобы дать рекламу небольшой ремонтной мастерской, которой владел Майк. Туда пошли люди, и доходы утроились. Сегодня такие программы помощи малоимущим действуют в сотнях организаций и в 10 штатах страны.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник под звуки джаз-бенда и громкий плач скорбящих новоорлеанцы проводили в последний путь смерть. Точнее, гроб, в котором она была заключена. Так в чисто новоорлеанском стиле они отметили первую годовщину урагана Катрина. Более традиционную дань памяти погибшим отдали американские поп-звезды, организовавшие специальный концерт. Среди них был Стиви Уандер с песней, посвященной Новому Орлеану «Убежище от дождя».
Передача «В Америке» сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Михаил Касторов, ведущий Никита Татарский. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Главная тема программы наших коллег – библиотеки в 21 веке. Какие принципиальные изменения ждут библиотеки в ближайшие годы? В гость в студии Владимир Зайцев, генеральный директор Российской национальной библиотеки, президент Российской библиотечной ассоциации. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания. Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.